«Если у вас нет опыта, советую выбрать пистолеты флебустьер. Небольшие такие, вроде этой игрушки».
И клерк показал на вещицу, которую он придавил бумаге. Это был оловянный пистолетик, самодельный, отлитый в глиняной форме. Знакомый такой. Клерк продолжал между тем.
«Правда, в руках профессионалов и они смертельны, но все же дают противнику некоторый шанс. Прицельность у них минимальная. Для вас ведь главное не то, чтобы попасть в кого-то, а чтобы в вас не попали, правильно я понимаю?»
«Правильно вы понимаете. Только как-то очень уж буднично говорить о вещах, от которых пахнет погребальной службой. А вместе с тем вы ничуть не похожи на Харона, сопровождающего души на тот свет». Он виновато, по-домашнему как-то улыбнулся.
«Извините, привычка».
«Кстати, как вас зовут? Не могу же я всерьез именовать вас Хароном?» Клерк быстро встал.
«Я не представился. Непростительная оплошность. Старею. Моя фамилия Турунов, Ефрем Георгиевич, старший агент отдела разовых мероприятий и так далее».
«Вот так, Петенька». С ощущением грусти и неожиданной хорошей встречи смотрел я на пистолетик, можно сказать, с печальной радостью.
«Догадываюсь, что вы здешний уроженец».
Он охотно покивал.
«Да, и предки мои тоже».
«Смею спросить, откуда у вас эта вещица? Казалось бы, детская игрушка».
«Игрушка и есть, своего рода талисман. В детстве мне подарил ее дед. Она и у него была талисманом. Дед рассказывал, что когда он был мальчиком, получил этот пистолетик в подарок от хорошего друга. А друг этот вскоре таинственно исчез из города. Вот дед и хранил память о нем. И я ношу с собой. Все мы в душе бываем сентиментальны».
«Бываем», — согласился я. И подумал. «Друг, всего-то и была у нас одна хорошая встреча».
«А позвольте спросить, господин Викулов, почему вас заинтересовала эта безделица?»
«В детстве мастерил такие и заряжал их головками от спичек. Тогда еще были в ходу серные спички. Стрелял это оружие громко, но безобидно».
«Сейчас, к сожалению, этим нельзя ограничиться», — виноват сказал Ефим Георгиевич, внук Юрки Турончика.
«Понимаю. Сообщите графу Угину и его сообщникам, что я выбираю холодное оружие. Сабли или шпаги. Возможно, это удивит их, но таково мое решение, на которое я имею право».
Турунов, кажется, обрадовался. «У вас есть опыт?»
«Опыт детства, Ефрем Георгиевич. На исчезнувшей ныне улице Гончарной, где сейчас магазин «Одетая Одетта», были чудесные дворы и дровяные сараи. И такие там случались мушкетерские бои».
«Я обманул внука Юрки Турончика. Мой фехтовальный опыт не ограничивался мушкетерскими играми на старотопольских дворах. Кое-что показывал мне и моим одноклассникам учитель физкультуры, мастер боя на эспадронах, чемпион Византийской и всего полуострова. Это было уже в старших классах. Спортсменом-фехтовальщиком я не стал, но боевую стойку и основные приемы помнил. Этого хватит, чтобы не выглядеть перед графом Угиным полным тюфяком. Разумеется, сабельным искусством мой противник владеет в совершенстве. Профессионал. Но едва ли ему знакомо искусство другого рода. Темпоральная коррекция. Я же, слава богу, ею владел. По этой причине особой тревоги за исход поединка я не испытывал. Досадно только, что ждать придется 3 дня. Таковы правила. Предполагалось, что за этот срок противники могут остыть и помириться. Графу Угину с приятелями остывать нечего. Они вчера действовали вполне холодно и расчетливо. Знать бы зачем. Вот и Ефрем Георгиевич Турунов дал понять. Кому-то выгодно. Кому? Такой вопрос и точил меня. Впрочем, так было лишь половину первого дня. Потом я успокоился, даже как-то слишком.
Растворился опять в этаком умиротворении, долгими часами бродил по Старотополю, отыскивая приметы прежних времен. И постепенно почти перестал думать о предстоящей дуэли. Идти в городской архив мне расхотелось. Вначале была мысль спросить, не сохранились ли школьные документы середины прошлого века. И есть ли в списках шестого класса школы номер 25 ученик Петя Викулов? Или после пятого класса он там не значится? И посмотреть газеты тех лет. Нет ли заметки о таинственном исчезновении во время концерта или после концерта солиста детского хора? Но потом решил, не пойду. Какой бы ни был результат архивных поисков, что это решит? Только добавит вопросов. Я бродил, вспоминал детство. Турунчик, например. Почему он сказал внуку, что мы были друзьями? А может, и сам верил в это? Наверное, никто к нему не относился лучше меня, хотя и я-то сделал всего один добрый пустяк — подарил пистолетик. Перед отъездом в пионерский лагерь встретил Турунчика на улице, почему-то пожалел его и сунул ему в ладонь тяжелую игрушку. А Петька рассказывал, что это случилось, когда он собрался к отцу и потом оказался в Византийске. Исчез одним словом. Но я-то не исчезал. Я потом еще не раз встречался с Турунчиком до отъезда в Византийск. А Турунчик рассказывал внуку, что друг его пропал. Значит, здесь работает Петькин вариант. Этот Старотополь — его. И мамина могила — здесь. Незачем и в архив идти, чтобы понять, это Петькин город, Петькино пространство. А где же мой Старотополь? В каких временах и пространствах затерялся? И был ли вообще? Тьфу ты, голова может лопнуть от всего от этого. Все равно это мой Старотополь, Петькин и мой. Мы одно и то же. Так я уговаривал себя и в подтверждение этих уговоров находил все больше знакомых мест. Однажды я оказался в старых кварталах, недалеко от реки, за Троицким монастырем. И увидел, что кварталы эти сохранились с прошлого века почти полностью. Запутанные переулки, старые особняки, площадь, от которой лучами разбегались улицы с низкими кирпичными домами, витые фонарные столбы из чугуна. В детстве я не любил эти места. Они были далеко от моей гончарной улицы и казались чужими. Но сейчас я обрадовался им всей душой. Один раз, воровато оглянувшись, даже присел на корточки и погладил булыжники старой мостовой. Сохранилась такая в кривом Кирилловском переулке. Я вспомнил, как летним вечером зашли мы сюда с мамой, искали дом какой-то портнихи, было мне тогда лет 8. Я шагал босиком и с удовольствием ступал по гладким выпуклым булыжникам. Они были очень теплые, а между ними росли щекочущие травинки. Вон в том двухэтажном доме с чугунной решеткой балкона жила портниха. Надо спросить Петьку, помнит ли он такое. В центре Старотополя ничего знакомого почти не осталось. Сплошная современная цивилизация, как и в нынешнем Византийске. И все же мало походил Старотополь на Византийск. Не было праздничности, беспечности. Хмурость и озабоченность витали на улицах. Я разменял в автомате несколько купюр на груду мелочи и раздавал ее нищим, которые встречались в каждом квартале. А у кладбища нищие сидели длинной шеренгой, хотя, казалось бы, ждать подаяния там не от кого. Ну, кто ходит на заброшенные могилы? На кладбище я приехал утром третьего дня. Памятник был очищен, вымыт и стоял прямо, на старом месте. Все как полагается. Гладкий гранит, надпись, эмалевый медальон с фото. Мамино молодое лицо было таким живым. Я почему-то ощутил себя виноватым и отвел глаза. Из большого карманного блокнота я выдернул листок, сделал кораблик и оставил его в увядшей траве у камня. И пошел драться на дуэли.
3.
Место, отведенное властями для дуэлей, выглядело весьма романтично. Когда-то здесь был старинный гостиный двор. В детстве я видел его еще не разрушенным. Теперь от длинного двухэтажного здания остались только высоченные кирпичные стены с пустыми проемами арочных окон. Внутри было похоже на узкий крепостной двор, поросший жесткой травой. Было зябко, вверху бежали серые быстрые облака. Со стен светили круглые прожекторы. В одном углу этого двора здания был выстроен пластиковый домик — контора. В конторе я встретился со своим противником и его секундантами. Секунданты были, разумеется, Крючконосый и отставной штабс-капитан Гвальский. Мы раскланялись с холодной учтивостью. У меня секундантов не было, но два молодых человека, внешностью и манерами похожие на лощеных официантов, заверили меня, что они, представители фирмы «Барьер», будут со всей тщательностью соблюдать мои интересы.